дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Вот и приблизился учебный год. Чем Церковь может помочь родителям и их детям в приобретении знаний? И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Как Церковь относится к учебе и получению знаний?
Сугубо положительно. При всех инвективах, которые мы можем прочитать у некоторых из древних христианских авторов, направленных против языческой философии, в целом отношение Церкви к образованию было всегда позитивным. Нужно отметить, может быть, две разные стороны вот этого образовательного процесса. Начальное образование – это то, что всегда упоминается в житиях древних святых. Они все, даже это входит, я бы сказал так, в канон житийный, который сформировался у нас в православной агиографической литературе, они все очень охотно и успешно учатся, святые, о которых даже мало что известно из их жития фактического. Но далеко не каждый из них получал высшее образование. Но, тем не менее, мы видим, что были и высокообразованные святители, и преподобные, и представители других ликов святых в истории Церкви. Поэтому само по себе образование не является препятствием точно к вхождению в Царствие Божие. И более того, когда человек образован, понятно, что у него больше возможностей просвещать светом Христовой веры других людей, потому что человека ученого, эрудированного, интеллигентного всегда слушают с большим уважением, чем простеца. Бывают, безусловно, люди, которых Дух Святый настолько обильно насытил благодати, что даже простыми словами они могли изменять жизнь людей, как святой Спиридон Тримифунский, например. Но это все-таки довольно редкие случаи, скорее исключение из правил. А если у человека развитая речь образованием, если у него широкий кругозор, если он может апеллировать к знаниям своего времени, к научным знаниям, то ясно, что способы его убеждения гораздо более разносторонние и вместе с тем действенные.
Что Библия говорит о мудрости и как мудрость может быть связана с сознанием?
В Библии много говорится о мудрости. Достаточно даже перечислить названия книг, которые об этом говорят. Книга притчи, книга премудрости Соломоновой, книга премудрости Иисуса сына Сирахова. Это все такие книги, в которых роль мудрости подчеркивается в полной мере. Начало премудрости – страх Господень. Мы все знаем эти слова.
Азы.
Кроме того, говорится в Писании: «Блажен человек, который приобрел премудрость».
И передает ее в уши слушающих.
Вот, вот. «Мудрость лучше жемчуга» – есть такие слова в книге притчи. То есть это все говорит о том, что мудрость всегда высоко ценилась священными писателями. И это общее направление вообще как бы вот библейского богословия.
Как она связана с узнанием?
А вот это очень любопытный вопрос. Вообще-то говоря, мудрость и знание – это совсем разные вещи. Сама по себе сумма знаний, она
еще
мудрости
не
еще не прибавляет. Это именно сумма сведений, которые человек накапливает, но надо еще уметь их использовать. Так вот, мудрость – это именно, я бы сказал, практическая сторона разума. Знание – это теоретическая сторона, а мудрость – это именно способность человека найти правильное решение в трудной ситуации. Как считают некоторые богословы, мудрость – это вообще своего рода как бы сила, присущая человеческому уму. Или она есть, или ее нет. И вот если она присутствует, она дает человеку возможность именно в самых даже затрудненных обстоятельствах найти правильное решение, которое окажется не ошибочным, а верным. И вот это вот распознание истины, чувство истины, наверное, и называется мудростью.
Почему учение необходимо начинать с молитвы?
Я глубоко убежден в том, что когда человек ведет духовную жизнь, благочестивую жизнь, по возможности праведную жизнь, то это расширяет его познавательные способности. Богопознание – это тоже один из видов знания. И богопознание невозможно без ведения христианской благочестивой жизни. Но в какой-то степени это касается и других сфер знания. Если человек ведет образ жизни упорядоченный, спокойный, воздержанный, дисциплинированный, то это уже является условием того, чтобы он преуспевал в серьезной науке. Крайне редко встречаются случаи в истории, когда люди, ведущие беспорядочную какую-то, скажем там, распутную жизнь, при этом достигали вершин в научном познании. Как правило, все-таки ученые – это люди, которые способны во многом себе отказать ради того, чтобы всецело погрузиться в предмет своего
научного... Аскеза своего рода.
Да, это тоже своего рода аскеза, да, это именно так и есть. То есть это аскетизм просто ради науки. И кроме того, хочу заметить, что в истории было много христианских ученых, которые были аскетами по христианским убеждениям, и плюс к тому еще и аскетами ради науки. Поэтому в них это очень удачно дополняло друг друга. Поэтому я так полагаю, если человек начинает обучение с молитвы, то это сразу помогает ему лучше настроиться на изучение того или иного предмета. И благодать Божия, она посылает ему какую-то правильную светлую мысль. Тут есть несколько психологических аспектов, почему молитва помогает. То есть, с одной стороны, это опыт сосредоточение, концентрации мысли, но с другой стороны, ведь молитва, она направлена на то, чтобы получить помощь Господа. И если человек молится от всего сердца, эта помощь обязательно приходит, есть обратная связь. И вот эта вот именно божественная помощь, она являлась во многих случаях основой великих научных открытий. Мы можем вспомнить и Ньютона, и Менделеева, и многих других о том, что вот именно благодаря тому, что они были христианами, тому, что они обращались к Господу за помощью, они эту помощь получали и даже совершенно неожиданным образом приходили к ним вот эти самые гениальные мысли. Но, конечно, на другом уровне, на более простом, но это же самое явление происходит и с детьми, которые учатся. Если что-то им не дается, но если они помолятся Господу, они могут вдруг ощутить.
Тем более у нас есть примеры замечательные.
Конечно,
из жизни святых.
Исторические примеры, да, которые это подтверждают.
Какие примеры из жизни святых, отроков, да, еще когда они были отроками?
Самый, наверное, известный – это опыт жизни преподобного Сергия Радонежского. Почему он более известен? Возможно, потому что многие другие святые были успешны в учебе с детства, обладали уже замечательными способностями и в учебе были весьма и весьма прилежны. Поэтому мы знаем, что они достигали высот в обучении, уже начиная вот с ранних лет жизни. Что касается преподобного Сергия, то в отличие от своих братьев, он к учебе не был способен. Он был благочестивым отроком, очень набожным, молитвенным, но учился намного хуже, чем его старшие братья. И за это его наказывали в школе. Это же все-таки было средневековье,
конечно,
когда другие были понятия о воспитательном процессе. И хотя он был высокого происхождения, боярским сыном, но тем не менее вот это все очень тягостно воспринималось им, потому что учителя его довольно жестко пытались наставить на путь истины. И вот в один из таких дней, когда он помолился Богу о помощи, ему явился ангел в виде схимника, который предложил ему съесть просфору. И после этого его успехи в учебе даже превзошли успехи его сверстников и его старших братьев. Вот это тот случай, который показывает нам, что если ребенок сам по себе хочет учиться, то ему нужно молиться Господу, чтобы Господь ему помогал. И эта помощь обязательно придет. Ну, а если у ребенка нет этого сознания, то нужно это сознание ему прививать. Потому что во многом дети зависят от своих родителей. И если ребенок видит, что его родители молятся Богу перед началом каких-то важных вещей, ребенок тоже будет молиться перед началом учебы.
Почему наука может помочь в богопознании? Часто бытует мнение, что вот богопознание – это одно, и наука никакого отношения не имеет вообще.
Это ложное представление. Православное догматическое богословие учит о двух способах богопознания – естественном и сверхъестественном.
Откровенно.
Безусловно, то, что касается сверхъестественного, богооткровенного способа, тут наука не поможет. Тут поможет только опыт личной молитвы к Богу, личной, духовной, углубленной жизни. Но естественный путь богопознания, он как раз всецело научен. Чем больше мы знаем естествознание, чем лучше мы знаем природу, которая нас окружает, ее законы, ее устроение, тем больше мы восхищаемся премудростью Творца. Это еще Фрэнсис Бэкон об этом говорил, что поверхностное знание наук может оттолкнуть от религии, но глубокое изучение любой науки приближает к Творцу.
Да.
Так это с ним самим, в частности, тоже произошло. Так что в этом плане, если человек приобретает научное знание, то ему это обязательно пользу принесет. Вообще, как говорится, знание имеет свойство пригождаться, в том числе и любое научное знание.
И не портится.
Да, и они не портятся. Конечно, наука идет вперед. И то, что лет там, 30 назад считалось доказанным, теперь может подвергаться сомнению. Но, тем не менее, в любом случае, человек, который не безразличен к вопросам научной теории, он всегда имеет возможность мыслить шире. И это касается в том числе и диалога межконфессионального и даже межрелигиозного.
И межчеловеческого.
Обычного. И даже межчеловеческого общения в том числе. Так что здесь только плюсы.
Должны ли родители молиться об успехах детей в школе?
Мне думается, что это предполагается по умолчанию, уже самим родительским долгом. Если родители сами верят в Бога, то они должны к этой вере приобщать своих детей и при этом не забывать лично нести этот подвиг, я бы даже сказал, что это своего рода крест молитвы за своих детей. Очень и во многом дети зависят от своих родителей. И это касается самых разнообразных уровней – и генетического, и психологического, и материального, но в том числе и духовного. Поэтому если родители имеют в себе силы находить время, возможности для постоянной молитвы за своих детей, в частности, что касается их успеха в учебе, то плоды этого будут весьма и весьма благотворны. Потому что мы понимаем прекрасно, будущее наших детей в огромной степени зависит от того, насколько они будут успешны в учебе. Сейчас мы живем в условиях капиталистического общества. И это общество, оно в какой-то степени более справедливо устроено, чем социалистическое, но зато оно и более жестоко. Оно ближе, наверное, к естественному, природному устроению, но это борьба за жизнь. Это естественный отбор. И поэтому, если ребенок конкурентоспособен, если у него есть знания, а знание – это сила, выживает сильнейший в джунглях. Вот так и получается, что во многом будущее нашего ребенка зависит от того, насколько он успеет набраться этой силы, этих знаний за тот период обучения, который предоставлен в его распоряжение. Поэтому мы должны оказывать своим детям всяческое содействие в учебе, в том числе и путем молитвы.
Насколько важно для успешной учебы, для успешного усвоения знаний и вообще для вот такой вот научной жизни частое причащение? И актуален ли этот вопрос?
Это очень, я считаю, актуальный вопрос. Сам я пришел к вере, когда заканчивал школу. Это было в 11 классе. И вот за этот один даже год учебы в школе я почувствовал огромную разницу между своим доцерковным состоянием, как ученика именно в школе, и как уже человека церкви.
Это сильно.
У меня как будто бы свет озарил мой разум. У меня и успеваемость повысилась. Я и всегда, собственно говоря, хорошо учился. Но у меня какой-то появился энтузиазм, какой-то импульс буквально в обучении. Я даже полюбил те предметы, которые раньше мне не нравились.
Так вот, что необходимо делать.
Да, я регулярно причащался, ну, скажем, где-то раз в месяц, вот, когда я учился в школе. В семинарии уже причащался чаще, раз в 2 недели. В академии где-то, наверное, раз в 3 недели я причащался. То есть это уже был постоянный опыт участия в Евхаристии. И для меня это было постоянной подпиткой. Я не знаю, можно ли так вообще говорить, но когда человек причащается, он получает огромный заряд энергии.
Конечно.
Это буквально какой-то импульс, который дает ему толчок в развитии, в усвоении новых знаний. Это буквально какое-то оживление внутренних ресурсов человека, которые, возможно, так раньше дремали, а теперь они как будто бы активируются. Вот эта вот жизнь Христова, которая вливается в нас, она нас преображает изнутри. Поэтому я думаю, что если ребенок имеет вот этот опыт осмысленного участия в Евхаристии, и который является достаточно регулярным, систематическим, постоянным, то это тоже одно из важных условий его общего успеха и в учебе, и в жизни.
Почему возраст юности более всего подходит для усвоения знаний, для работы на умственной почве?
Это объясняется естественными причинами. Когда человек переживает эту пору детства, юности, молодости, свежесть восприятия, острота мышления, острота памяти.
Все новое.
Да, это все ему присуще. И в конце концов у него намного больше сил. Мы видим, что силы чисто физически, они со временем убывают. И с этим приходится мириться, с этим приходится считаться. Поэтому пока этих сил больше, нужно их направить в правильное русло. Вот есть такие замечательные слова в чинопоследовании молебна перед началом учения отроков. О том, чтобы отъятие от сердец отрока всех,
буесть юности.
Да, вот то есть вот это вот буесть, избыток энергии, надо его направить в это правильное русло. Вот как говорят, энергия атома. Это может быть ядерный взрыв, разрушительный для всех. А это может быть и атомная электростанция, которая будет освещать светом ярким, приносить пользу целым огромным городам. Вот так и в человеческой жизни. Вот эта вот энергия юности, молодости, она очень велика. И в той степени, в какой она направлена в правильное русло, в той степени она будет созидательной. А если вот этот процесс не удастся осуществить, если где-то будет срыв, будет побочный выход этой энергии вот именно куда-то ненужную сторону, это обязательно будет разрушение. И саморазрушение личности человека, и вред для окружающих. Поэтому чрезвычайно важно, вот, чтобы родители понимали важность воцерковления своего ребенка, чтобы он не терял связи с церковью на всех этапах своего роста. Да, есть очень проблемные этапы, особенно отрочество, 13-14 лет, эпоха протеста, когда ребенок такой очень трудный, вот это взросление, этот этап. Но тем не менее, чтобы он все равно понимал, как бы ни складывались его отношения с ближними, с родителями, со сверстниками, отношения с Богом – это константа. Бога надо любить, и надо служить ему в чистоте и душевной, и телесной.
Чтобы не быть голословными, что святые действительно поддерживают образование и учебу, даже светскую, мы приведем пример святителя Василия Великого, да, который написал целое отдельное письмо юношам о том, как читать языческую литературу. Что он говорит в этом письме?
В этом его произведении, которое небольшое по объему, но очень поучительное по содержанию, он проводит главную мысль о том, что писатели языческие могут быть полезны для юношей христианских, и они должны этих писателей читать. Но выбирать из них нужно только полезное. Вот как мудрая пчела. Она может летать в самых разных
местах. Брать розу, но не накалываться на шипы.
Да, да. И она садится только на благоухающие цветы, из которых можно действительно взять вот этот полезный нектар. Этот образ, он со времен вот, вот именно Василия Великого стал очень ярким, назидательным, полезным. А самое главное, это очень точная практическая рекомендация, потому что до сих пор мы не можем себя ограничить только чтением христианской литературы. Чтобы быть разносторонне образованными людьми, мы должны читать самые разные книги. Ну, может быть, за редким исключением, есть такие книги, которые, наверное, лучше вообще никогда не читать, есть фильмы, которые лучше никогда вообще не смотреть, потому что это не будет уже вообще развитием, это будет просто деградация или осквернение какое-то. А так, в большинстве случаев, можно какую-то пользу почерпнуть даже из произведений инославных и даже иноверных авторов. Вот этим принципом нужно руководствоваться. Ну, а что касается именно чисто научной сферы, то мы же вообще зачастую даже не интересуемся, какого вероисповедания был тот или иной ученый. Если он сумел сделать открытие в области астрономии или геофизики, или ядерной физики, то слава Богу, что он это сделал. Значит, он был причастен к истине. Господь ему каким-то путем это открыл. А уже его личные отношения с Богом – это отдельная
история. Как к педагогам относиться к своей профессии?
Это очень, опять же, хороший вопрос, который вы задали, потому что до сих пор мы говорили о учебе в одностороннем порядке.
Да.
С точки зрения родителей тех детей, которые идут в школу. А ведь есть именно не менее важный вопрос, связанный с теми людьми, которые будут нашим детям давать эти знания. Это чрезвычайно важно. Профессия педагога, мне кажется, одна из самых ответственных вообще в человеческом обществе. Потому что педагог, учитель – это же просветитель. От того, как он сможет преподать свой предмет, будет фактически восприятие этого предмета у десятков детей. Но нас даже не интересуют количественные показатели. У моего, скажем, ребенка будет такое представление о предмете, какое ему вложит этот учитель. Если этот учитель любит свой предмет и может его красиво, убедительно и правильно преподать, то ясно, что мой ребенок прекрасно усвоит эти знания. И если учитель свой предмет не любит или относится к нему халатно, то я буду понимать, что мой ребенок просто недополучит этих знаний, которые он должен был бы получить. Но именно из-за того, что вот ему не повезло с этим учителем, к сожалению, это будет пробел в его знаниях. Поэтому педагог, я считаю, что это очень высокое звание. Это не просто профессия, это не просто работа. Это буквально служение обществу. Это то, что является призванием с большой буквы.
И что самое важное, что это служение может стать спасительным, да, для души, для вечной жизни. Какие условия, вот, чтобы служение стало спасительным? Чтобы Богу служить своей деятельностью преподавательской?
Думаю, что здесь должно быть сочетание факторов. С одной стороны, учитель должен обладать талантом. Этот талант, он является врожденным. Есть учители, у которых есть этот талант, есть те, у кого, скажем так, этим талантом Господь обделил. В таком случае мы можем говорить о том, что человек просто ошибся в профессии. То есть нужно идти в учителя, только если у тебя есть этот талант к преподаванию и желание работать с детьми. С другой стороны, несомненно, это ответственность. Нужно чувствовать ответственность за каждое слово, которое ты произносишь в классе, в аудитории, потому что это все ложится на сердце. Если учитель, тем более, обладает каким-то авторитетом, то многие его слова воспринимаются как истина. И потом бывает очень тяжело человека разубедить в том, что ему сказали на самом деле не совсем то, что является таковым. Ну и, наконец, это огромная самоотдача. Есть многие учителя, которые берегут себя, берегут свое здоровье, берегут себя для семьи. Вот, они бывают часто материально успешны. Вот, и школа их кормит, они знают, как себя вести. Вот, например, сейчас я вот вижу, есть такое явление, когда приходит учитель в класс, и вот он вроде бы прочитал урок, да, все услышали. Но на самом деле, чтобы ребенок мог куда-то поступить, чтобы он успешно сдал ЗНО, грубо говоря, вот это внешнее тестирование, он вынужден обратиться к этому же учителю с просьбой о репетиторских занятиях. То есть этот учитель намеренно, дозированно дает знания, так, чтобы вроде бы заинтересовать, чтобы как бы, да, тема прозвучала, но не слишком глубоко. Вот, конечно, раньше такого не было. Я помню своих учителей в советское время, в советской школе. У меня были, слава Богу, мне везло с учителями. Я видел, что они себя полностью отдают. Они именно преподают предмет так, как должны его преподать. И я получал знания, и вот я чувствовал, что я это столько, сколько я вообще могу вместить. а не столько, сколько они хотели мне сообщить.
Как родителям относиться к неуспевающим детям? Ведь апостол Павел говорит: «Родители, не раздражайте детей, чтобы они не унывали».
Да, есть такое место у апостола Павла, но тут нужно правильно сразу разобраться, почему ребенок плохо успевает в учебе. Если это происходит от лености, от рассеянности, от недостатка прилежания, то обязанность родителей состоит в том, чтобы разными способами найти мотивацию.
Вдохновить.
Да, для ребенка. Где-то, может быть, это даже и волевое давление, какими-то даже, может быть, довольно жесткими способами воздействия. Но, с другой стороны, да, главное – это заинтересовать ребенка, чтобы мотивация у ребенка появилась, чтобы появился интерес к предмету. Пусть даже он подогревается какими-то внешними стимулирующими факторами, которые для него находят родители. А с другой стороны, нужно понять, если ребенок не может усвоить какой-то предмет, потому что ему просто не хватает способностей. Такое тоже бывает. Вот в чем-то ребенок способен, а в чем-то у него нет вообще таких вот способностей. Бывают же гуманитарии, бывают, скажем, математики по складу ума. То тут уже нужно, наверное, самим родителям брать
развивать
на себя.
Развивать талант.
Да, надо развивать своего ребенка разными способами. Ну и в конце концов вместе с ним буквально сидеть и учить, и делать эти домашние задания. Вот, может быть, опять же, поискать репетитора, который сможет какими-то дополнительными усилиями, какими-то, может быть, новыми способами, методами ребенку помочь все-таки этот предмет усвоить.
Почему необходимо присутствовать на молебне перед началом учебного года?
Здесь несколько аспектов сразу можно выделить. Во-первых, это послушание церкви. Одно дело, когда мы молимся сами по себе Господу, а другое дело, когда вот мы в церкви предстоим в совокупности тех людей, которые нуждаются в этом Божьем благословении перед началом учебного года. Это людей объединяет, и это является, опять же, источником сугубой божественной благодати. Сам Господь говорил, если двое или трое попросят чего-либо у Отца Моего, то есть именно нужна совместная молитва. Ну и кроме того, когда человек молится в храме, он слышит это чинопоследование, он слышит, о чем церковь молится для него, для этих детей, которые присутствуют. И это чинопоследование, я считаю, составлено очень замечательно. Там глубокие мысли, там прекрасные вот эти вот выражения, в которых все составлены эти молитвы, эти прошения на Ектеньях. Поэтому, с какой стороны ни возьми, в конце концов, не такой большой это труд найти время и хотя бы раз в году перед началом учебного года вот, в каком-то близлежащем храме посетить этот молебен и помолиться вместе с церковью и вместе со своими детьми о том, чтобы этот предстоящий учебный год был для всех нас успешным.
Что бы вы пожелали учащим и учащимся?
Помощи Божией, наверное, это я желаю больше всего, чтобы сам Господь благословил учебный процесс, а он охватывает очень разные моменты, в том числе и личные отношения между учителем и учеником, учеников между собой, учителей между собой, родителей с детьми, своими учениками и родителей с учителями. То есть это очень многосторонний процесс, в котором много подводных камней, много нюансов. Вот чтобы Господь помог найти такие компромиссные, правильные решения, которые помогли бы учебному процессу осуществляться с наибольшей эффективностью. Поэтому, если это произойдет, я думаю, что выиграют все, выиграет все наше общество.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за актуальную, насущную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.